Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 303-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Деяния апостолов». И я в прошлый раз не точно сказал, на самом деле, я, помните, отметил, что после первой проповеди Петра покаялось 3000 человек, это день Пятидесятницы, после второй 5000. И я не совсем правильно здесь озвучил, потому что, конечно, стих, в котором говорится о покаянии 5000, находится уже здесь, в 4 главе. А если читаете просто 3 главу, то кажется, что после проповеди Петра ничего не произошло. Но вот 4 глава, 4 стих «Деяния апостолов». «Многие же из слышавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». Тут интересный момент. А на самом деле вот людей на греческом языке написано «мужчин», то есть мужчин было около 5000. И при этом, конечно, были и женщины, были и дети. То есть уверовавших было явно более 5000. Именно поэтому используется слово «около». Это не точное количество, реальное количество на самом деле больше. И вот 4 глава, собственно, и рассказывает нам о результатах проповеди Петра, которую мы читали в 3 главе. Результаты в том, что люди получили спасение, и при этом начинается противостояние. Саддукеи арестовывают Петра и Иоанна, заключают их в тюрьму, церковь молится, и Бог отвечает на молитву церкви. Происходит все это потому, что апостолы проповедуют воскресение. Что они еще могут делать? Христос не оставил им выбора. Он сказал в свое время: «Иди за мной». Я думаю, что когда Иисус это им сказал, они даже не понимали, что это значит. Сейчас постепенно они понимают это все лучше и лучше. Итак, 4 глава, начиная с 1 стиха. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер». Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Кто оказался предводителями в преследовании, аресте, допросе и распятии Иисуса Христа? Это были религиозные вожди. Но более конкретно в Евангелиях уточнялось, это были фарисеи. А теперь, кто оказывается лидерами преследований апостолов, гонений ранней церкви? Теперь это саддукеи. Это вторая из двух ведущих группировок в иудаизме того времени. Возможно, потому, что многие из фарисеев к этому моменту уже пришли ко спасению в Иисусе Христе. Мы, конечно, с вами помним Никодима, его историю. Мы помним Иосифа Аримафейского. Мы помним, но это со временем уже будет, но мы уже знаем эту историю, историю Савла из Тарса, того самого, который и стал апостолом Павлом. Я думаю, что как раз среди фарисеев пробуждается некое понимание, ну, по крайней мере, среди какой-то группы фарисеев. И в книге «Деяния апостолов» действительно на первое место в качестве преследователей и гонителей христиан выходят саддукеи. Интересно, потому что саддукеи, как мы помним, отвергали воскресение мертвых. То есть они отвергали его в принципе. Мы знаем об этом уже из Евангелия. А вот проповедь ранних христиан всегда была вокруг воскресения. Только недавно Христос воскрес. Они говорят об этом, они проповедуют это. И естественной оказывается реакция саддукеев на эту проповедь. Естественной, а никак не духовной. Да, саддукеи начинают выступать против Христа. Я обращу ваше внимание на то, что апостолы не ввязываются в долгие споры. Они не ввязываются в споры с саддукеями. Дело в том, что наша задача не чистить бассейн, а ловить рыбу. Наша задача не в том, чтобы всех, кто негативно настроен, переубедить. С этой задачей мы никогда не справимся. Более того, взяв на себя эту задачу, мы потеряем, упустим из виду нашу главную задачу, наше главное дело – ловить рыбу, стучать в сердца людей, как Господь стучит в сердца. Знаете, кто самые страшные враги проповеди Евангелия? Не атеисты, не безбожники. Самые страшные враги проповеди Евангелия – это религиозные лидеры. Те люди, для которых религиозность оказывается важнее веры, обычаи важнее Христа. Эти люди обычно отрицают сверхъестественное либо устами своими, либо жизнью своей. И вот именно с этими людьми и мне, и вам часто приходится иметь дело. Они даже могут быть людьми церковными. Они даже могут знать и ревностно исполнять обряды. Но вот чистую проповедь Евангелия Иисуса Христа они отрицают. Когда мы с вами говорим о том, что Христос умер за наши грехи, Он был погребен и на третий день воскрес из мертвых. Когда мы с вами вот это проповедуем, и если кто-то это отрицает, то у отрицающего серьезная проблема. Даже если он выглядит очень духовно, даже если он выглядит весьма религиозно. Вопрос. Вы верите, что Христос действительно, физически воскрес из мертвых? Вы верите, что Он действительно, физически придет на эту землю? Если да, слава Богу. Если нет, то никакая религиозность в этой ситуации не поможет. Но вернемся к библейскому тексту. Это 4 глава, 5 и 6 стихи. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставив их посреди, спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это? Собираются самые известные, самые религиозные люди. И они задают обычным рыбакам такой простой, но вместе с тем пронзающий вопрос. Какую силу? Кто дал вам право, кто дает вам силу для того, чтобы вот это делать? 8 стих. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им. И это, друзья мои, еще одна проповедь Петра. Это уже третья проповедь Петра, которую мы читаем в книге «Деяния апостолов». И опять тот Петр, который раньше говорил обычно не впопад, он начинает говорить, исполнившись Святым Духом. И это совершенно другой человек, это совершенно другая проповедь. Кстати, некоторые интерпретируют это так, что Петр в этот момент получил крещение Святого Духа. Но нет, это было исполнение Святым Духом. То есть Святой Дух начал активно действовать в нем именно в эту минуту для этой проповеди. Его исполнение Святым Духом произошло еще раньше, в день Пятидесятницы. Ну а принял он Святого Духа еще раньше. Об этом мы читали с вами в Евангелии от Иоанна, 20 глава. Итак, Петр начинает говорить, и звучит его проповедь. В этой проповеди две основные вещи, две основные идеи. Во-первых, о том, что Иисус был распят. Во-вторых, Иисус воскрес из мертвых. Первое и второе они знают. Ничего нового на фактическом уровне Петр им не сообщает. Это не то, что они пришли с одной информацией, а получили другую. Нет. Они все знают. Петр призывает их лишь к одному. принять решение. Начнем читать. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Давайте остановимся здесь. На фактическом уровне новой информации нет. Но Петр и Иоанн бросают Синедриону, религиозным вождям, в лицо очень серьезное обвинение. Вы это сделали. Вы в этом виновны. И решение о том, что делать дальше, принимать вам. Получается такой перевертыш. Члены Синедриона были уверены, что перед судом Петр и Иоанн. И судят их они сами, религиозные вожди Израиля. Но оказывается, все по-другому. Именно религиозные вожди Израиля в тот момент оказываются перед судом. Ну а судит сам Бог. И озвучивают все это вроде бы неграмотные, непросвещенные, необразованные рыбаки, которых Бог сделал своими апостолами. Но читаем дальше. 11 стих. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Кто же этот камень? Это Петр? Нет, конечно, не Петр. Может быть, это церковь? Нет, не церковь. Камень — это сам Христос. Камень, отвергнутый строителями. И я думаю, вы хорошо помните этот стих, это 117-й псалом. Опять этот необразованный, в кавычках, конечно, необразованный Петр, обращается к псалмам. 21 стих 117-го псалма. «Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в оной». На досуге перечитайте этот псалом. У нас сейчас нет времени читать его целиком, но это имеет смысл.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, 12 стих 4 главы Деяний апостолов. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Вот есть только одно имя, есть только один способ, есть только один путь. Закон не может спасти. В свое время это понял Савл, апостол Павел. Мы об этом тоже еще будем говорить. Религия или религиозность не может спасти. Церемонии, обряды, традиции не могут спасти. Жертвование денег не может спасти. Добрые дела, которые мы делаем, они очень полезны, но они не могут спасти. Спасает только Христос и никто больше. При всех религиях, при всех догмах, которые, да, существуют, и мы не отрицаем учения, мы не отрицаем важности учения. Но понимаете, какая штука? Можно знать учение вдоль и поперек, можно Библию цитировать сразу на нескольких языках, но при этом быть совершенно неверующим, неспасенным человеком. Спасает только Христос, и другого способа получить прощение у нас нет. Однако, если вы приходите ко Христу, то вы получаете спасение. Это точно, это гарантированно. Но читаем дальше, 13 стих 4 главы Деяний апостолов. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Тут такое внутреннее противоречие замечательное. Мне нравится, как по-гречески звучит эта фраза. Они были люди не книжные и простые. Не книжные — это аграмматеай. Простые — это идиотой. То есть здесь буквально написано, что эти люди были аграмматеайкой-идиотой. Не книжные и простые. Но при этом очень важная история. Они были с Иисусом. Вот самое главное это. Тот факт, что мы с Иисусом, накладывает на нас неизгладимое впечатление. Христос начинает действовать в нас. Христос начинает менять нас. И вопрос не в том, насколько мы образованы, хотя, конечно, образование важно. Вопрос в том, были ли мы с Иисусом, есть ли на нас Его печать. Идем дальше, 14 стих. «Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Они не отрицают чудо исцеления. Они говорят между собой, они обсуждают, они решают, что по этому поводу делать. Но чудо отрицают только современные либералы. Эти же люди имели перед собой гораздо более серьезную задачу. Не имея возможности отрицать чудо, они должны были что-то по этому поводу сделать». Что же они делают? 15 стих. «И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей». Вот такое обсуждение за закрытыми дверьми. Они решили пригрозить апостолам. Кстати, мы только что с вами читали о смелости апостолов. Это смелость не от самих апостолов, это смелость от Бога. И подтверждается это содержанием того ответа, который мы находим в следующих стихах. 18 стих. «И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Вот вопрос. Кого слушать? Религиозных лидеров или Бога? Но даже услышав это, члены Синедриона не смягчились. Их сердца так и остались в ожесточении. 21 стих. «Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее». Тут много вопросов на самом деле. За что они грозили, если апостолы ни в чем не виноваты? Ну, для виду, очевидно, да? А что еще они делали для вида? А что еще мы порой делаем для вида, даже при нашей религиозности? 22 стих. «Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». Они не могут забыть это чудо, оно до сих пор и в этот момент еще в их сознании. Что делать? Отрицать нельзя. Принимать тоже не хочется. Пусть апостолы замолчат. А апостолы не замолкают. Что делать? 23 стих. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины». Я думаю, что церковь не ожидала так быстро увидеть Иоанна и Петра. Ну, потому что вызов в суд — это серьезное дело. Но, с другой стороны, возможно, и ожидала, потому что, и это я знаю точно, никогда потом, никогда в более позднее время церковь не была в столь высоком духовном состоянии, как здесь, в этом месте, в этой ситуации. Это действительно лучший век, это золотой век церкви. И я тут сказал, что церковь, может быть, их не ожидала увидеть. Получается, что я примеряю или применяю критерии своего взгляда к церкви того времени. А это неправильно. И в ответ на происходящее церковь начинает молиться. 24 стих. «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали...» Это единодушие в молитве, друзья, обратите на это внимание. Они не решали, давайте мы помолимся. Другие говорят, не, не будем молиться. Они просто начинают молиться. Что же они говорят? «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них. Вы верите, что Бог – владыка?» Вот вы верите сегодня в то, что Он сотворил небо и землю? 25 стих. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Тут несколько моментов. С одной стороны, конечно, это цитата из Псалма. Это второй Псалом. Это снова мы возвращаемся к этому тексту, который теперь обретает совершенно новое значение. Я думаю, сами апостолы и сами ученики удивлялись, как вдруг по-новому открываются уже вроде бы известные ветхозаветные тексты. С другой стороны, для еврея того времени было нормальным, даже привычным делом упрекать во всем язычников. И начинается эта цитата как раз с того, что вот язычники виноваты. Но на этом автор не останавливается. Это не только язычники. Это и народ Израиля. Пройдут десятилетия, и апостол Павел в послании к римлянам будет строить замечательную структуру аргумента. Он скажет о том, что язычники согрешили. Это первая глава. И еврей скажет, да, конечно, язычники согрешили. Вопросов здесь нет. Но дальше, в следующей, второй главе, Павел скажет, и евреи согрешили. И тут еврею становится неприятно. И, наконец, Павел говорит, все согрешили и лишены славы Божией. И дальше, получая оправдание даром. Универсальный грех, общий грех. И оправдание для тех, кто готов это оправдание принять. Читаем молитву дальше. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Обратите внимание на эту молитвенную просьбу. Они молились единодушно, они молились убежденно. Они молились не о том, чтобы прекратились гонения. Они молились о том, чтобы Бог дал им со смелостью говорить Слово Божие. Вот не о прекращении гонений, а о смелости в проповеди. Вот о чем их молитва, вот в чем ее смысл. И защита, это 30 стих, «тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Своего Иисуса». Иными словами, они фактически говорят так. «Мы будем благовествовать, дай нам силы, чтобы это делать. А ты, Боже, будешь совершать чудеса». И чудесами действительно были наполнены первые годы и десятилетия жизни церкви. 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Да-да, проходя через испытания, мы с вами укрепляемся, и по молитве мы начинаем проповедовать, мы проповедуем Слово Божие. И нас уже не запугать. Мы прошли, Бог провел нас через это. И дальше перед нами описание жизни церкви, устройство церкви. Я напомню, что это церковь, которая находится на подъеме. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Это первая церковь, ранняя церковь. Кстати, 33 стих – это и есть самая сердцевина, самый главный смысл проповеди Иисуса Христа. Это воскресение Иисуса Христа и благодать, которая сходит на людей. И вот последние слова о особом состоянии церкви. К сожалению, это состояние продолжалось недолго. Скоро в церковь пришли искушения, возникли они изнутри. Мы об этом с вами будем читать в 5 главе. Думаю, что сегодня нам бесполезно пытаться воспроизводить внешние стороны служения ранней церкви, потому что у нас нет такого духовного уровня, как было у ранней церкви. Нам не надо пытаться это повторить. Но важно, однако, чтобы каждый из нас пришел в личные, глубокие и постоянно развивающиеся, углубляющиеся отношения с Иисусом Христом. Вот об этом и есть моя молитва. На сегодня все, друзья. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.